был определить, на каком расстоянии от них был этот хутор. Всего какую-нибудь минуту он темнел в стороне и уже готов был исчезнуть, как сквозь метель откуда-то донесся крик. Лейтенант не сразу понял, кто и даже на каком языке кричит, но затем от построек послышался лай собаки. Не ожидая ничего хорошего, Ивановский сильно оттолкнулся палками, делая решительный рывок в сторону, и тотчас ветреную тишь ночи разорвала приглушенной вьюгой пулеметная очередь. Трассирующие светляки пуль прошили сумерки над головой, черкнули по самому снегу и унеслись прочь. Вздрогнув от неожиданности, лейтенант пригнулся и изо всех сил рванул дальше вперед в темень. Откуда-то сбоку, сквозь вьюгу, вдруг вспыхнул свет. Снежинки густо забелели в его неярком пятне, но это не была ракета, скорее где-то включили фары. И снова в воздухе пронеслись огненные жгуты пуль, густая длинная очередь с широким рассеиванием прошлась по полю. Лейтенант оглянулся на лыжников. Судни, как и всегда, держался вплотную, за ним, пригибаясь, быстро шли остальные. Неяркий дальний свет фар все-таки заметно подсвечивал поле, вырывая из серой тьмы белые силуэты людей. С хутора, наверное, их можно было заметить. Когда совсем близко снова засверкали трассы, он негромко крикнул «Ложись!», почему-то больше всего испугавшись за ношу судника, и сам мягко упал на бок. Но он опоздал. Лежа на снегу, он уже чувствовал, что ранен. Ногу коротко обожгло выше колена, теплая мокрять начала расплываться в брюках, но особенно сильной боли он не почувствовал, сжав зубы, подвигал ногой, вроде терпимо. Рядом, трудно дыша, втиснулся в снег судник. «Бутылки, бутылки береги!» — громко шепнул он бойцу, опять с необычайной отчетливостью понимая, что если попадут в бутылки, все они тут же погибнут. Судник лежа стащил со спины вещмешок, вмял его в снег, прикрывая собою опасную для всех ношу. Как только трассы погасли, лейтенант сделал попытку вскочить на ноги и к радости своей обнаружил, что нога слушается. Пригнувшись на лыжах, он снова рванул в ночь, изо всех сил в сторону от очередей, от слепящего света фар. Хорошо, порывы ветра со снегом все-таки скрывали их даже в подсвеченном дальним светом пространстве, и он проскочил еще метров 100. Хутора уже вовсе не было видно. Фары, помигав вдали, как-то потускнели, но по-прежнему светили в их сторону. Новая очередь прошила темноту сзади, но ее трассы ушли далеко в сторону. Кажется, они вырвались из самой опасной зоны. Лейтенант спохватился, что оторвался от своих, оглянулся. Сзади кто-то нерешительно копошился в сумерках, но не догонял. По-видимому, они сбились с его лыжни. Тогда он придержал лыжи, присел, тихонько окликнул бойца и медленнее, чем прежде, заскользил в темноту прочь от этого проклятого хутора. Скоро он наткнулся на опушку леса или кустарника и остановился. Надо было собрать бойцов. Нога болела все больше, но боль пока была терпимой. Видимо, пули задела лишь мякоть. Хутор молчал, совсем рядом темнел голый, засыпанный снегом кустарник, в котором чернели молодые елочки, в случае чего там можно было укрыться. Ивановский не переставал удивляться бдительности немцев, хотя, кажется, выдали его собаки. Глупые псы, разве они знали, на кого лаяли? Впрочем, было бы хуже, если бы он вовремя не отвернул от этого хутора. Все-таки они его обошли, хотя, по-видимому, и не настолько далеко, чтобы их не заметили. А теперь что же делать? Он чувствовал быстро усиливающуюся боль в ноге. В брюках стало совсем уже мокро, намокла даже портянка в сапоге. Надо было перевязать. Но он молчал и не двигался. Он ждал, пока подойдут остальные. Первым из темени неожиданно вынырнул судник. Потом появилась тонкая фигура Пивоварова. Несколько позже, пригибаясь и размашисто работая палками, примчались из метели еще двое.